Проповедь сегодня посвящена теме «Откровение Небесного Иерусалима». Сегодня мы будем открывать 21 главу книги Откровения, начиная с 9 стиха и до конца главы, до стиха 27. «Откровение Небесного Иерусалима». Вот название проповеди сегодня. Как и ранее, я хочу пригласить всех вас, если только есть возможность, если только можно создать возможность с вашей стороны, придите на мини-церковь на неделе для того, чтобы изучить иные стихи, предложения и фразы, которые не поместятся в сегодняшнюю проповедь. Приглашаю вас воспользоваться преимуществом и благословением мини-церкви, где мы на этой неделе будем продолжать изучение Нового Иерусалима. В 21 главе книги Откровения перед нами рисуется картина будущего. Картина новой земли, картина восстановленного рая, картина, которая изначально радовала наших прародителей Адама и Еву, а также ангелов и всех сынов Божьих во Вселенной и Бога самого, картина без греха, без горя, болезней, насилия, страданий и смерти. Обо всем этом мы говорили в прошлый раз. И вот на этой новой земле находится и рисуется особый город – Иерусалим. В первой части этой проповеди нам необходимо выяснить, каково соотношение этой величественной картины с тем, что Господь Бог через рабов Своих пророков уже ранее открывал о будущем Иерусалима. Об Иерусалиме многие пророки вещали. И мы некоторые отрывки с вами уже вспоминали в этом цикле проповедей. В частности, 65 главу книги пророка Исаии, где говорится: «Я творю Иерусалим весельем, радостью» и так далее. Есть еще один отрывок, несколько глав из пророческих писаний, которые нам нужно сегодня хотя бы обзорно рассмотреть для того, чтобы соотнести эту картину с 21 главой книги Откровения, вновь задавая вопрос о правилах истолкования библейских пророчеств, вновь задавая вопрос о методологии, о методе истолкования. Вы заметили, что в этом цикле проповедей, как и в принципе в моих проповедях, вместо того, чтобы просто постулировать какие-то идеи, картины, мысли, образы, я стремлюсь достичь цели показать причину и основание, и метод, который дает те или иные результаты. Этот подход, он чуть сложнее, потому что думать приходится. Этот метод сложнее, потому что напрягаться нужно. Гораздо легче просто в конце двух-трех предложений произносить громогласно «Аллилуйя! Слава Богу! Аминь!», подразумевая, что проповедник свою работу проделал, и то, что он выдает, и есть результат именно исследования Писания, к чему нас Спаситель призывал, именно изучения, сравнения. Но на поверку оказывается, что это далеко не всегда так. Свою цель, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, я вижу в том, чтобы не просто учить истинам Библии, а учить изучению Библии, правилам исследования Священного Писания. Для того, чтобы есть я на этой кафедре или нет меня здесь, вы знали, как приходить к выверенным библейским откровениям. Потому, надеюсь, как говорят американцы, you are with me, надеюсь, вы со мной, надеюсь, мы едины в своем желании знать, почему я так считаю, не просто вторя популярной, распространенной или канонической точки зрения, а будучи в состоянии объяснить, почему я считаю, что понимать следует так-то или так-то. Потому вновь вопрос методологии. В книге пророка Иезекииля в 48 главе описывается город Иерусалима. И там дано очень много деталей того, каким он будет. В 48 главе книги пророка Иезекииля, которая завершает, в принципе, всю череду пророчеств и о храме, и о площадке для храма, и о городе, и, в принципе, о всей территории Израиля, рассказывается о самом городе Иерусалиме. Я предлагаю вам сегодня сравнить картину, нарисованную Иезекиилем, пророком, и ту, что мы находим в повествовании Иоанна Богослова в 21 главе книги Откровения. Сравнение откроет нам путь к ответу на вопрос о том, как исследовать пророчество Библии. Итак, размеры. Каким будет город Иерусалима? Смотрим вначале по книге пророка Иезекииля, 48 главе. Нам нужен здесь стих 35. Иезекииля 48:35 говорит: «Всего кругом 18 тысяч». Перед этим дается измерение каждой из сторон города. Город расположен четвероугольником, дано значение длины каждой стороны, и говорится: «Всего кругом 18 тысяч». А имя городу с того дня будет «Господь там». Итак, «всего кругом» – это как обозначается? Это периметр. Периметр стен города 18 тысяч. Чего нам недостает? Единицы измерения. Единицы измерения. В чем измеряется 18 тысяч? Если мы посмотрим на контекст описание храма, города и, в принципе, всей территории Израиля по пророчествам Иезекииля, мы найдем там две единицы измерения. Первая из них – это локоть. Посмотрим, например, на 47 главу, стихи с 3 по 5. Иезекииля, 47 глава, стихи с 3 по 5. «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000». 1000 чего? Не сказано, но подразумевается, потому что единица дана в предыдущем стихе. «И повел меня по воде, и потом и еще отмерил 1000», и так далее. То есть вот здесь именно в измерении города, потому что из храма течет этот поток, указывается локоть как единица измерения. Соответственно, если это локоть, то один локоть равняется приблизительно 50 сантиметрам. Да? То есть это расстояние от локтя до кончика самого длинного пальца. Тогда масштаб у нас локоть – 18 тысяч локтей. Однако в описании размеров данных Иезекиилем есть и еще один способ подсчета. Давайте посмотрим на 40 главу, стихи со 2 по 5. 40 глава, стихи со 2 по 5. «В видениях Божьих «Привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот». И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это, все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью, и намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Итак, еще одно измерение, еще одна единица измерения дана – это трость. И эта трость в себя вмещает сколько? 6 локтей, соответственно, в метрах 3 метра. Итак, в контексте 48 главы книги пророка Иезекииля дано 2 способа измерения – в локтях и в тростях. Но в 48 главе, собственно, не указана единица измерения. Потому давайте просчитаем и с использованием локтей, и с использованием этих тростей. Сколько будет 18 тысяч локтей? 9 тысяч метров или 9 километров. Итак, в локтях периметр города 9 километров. В тростях, соответственно, нужно умножить на сколько? На 3. Умножить на 3. То есть на 3, потому что там 6 локтей и, соответственно, 3 метра в одной трости. Итак, умножаем 9 умножить на 3. Сколько получается? 3 на 9 – 27. 3 на 9 – 27. 27 километров или же сколько в локтях? Или же 54 тысячи локтей. Есть у нас математики в зале, да? Я вижу, математики серьезные кивают головой. Все нормально, мы идем правильным курсом, так? Хорошо. 9 километров периметр или 27 километров периметр в зависимости от того, в локтях ли измеряется или в тростях. Что это дает нам касательно площади города? Площадь как мы измеряем? По школьной программе, если судить. Длину умножаем на ширину. Соответственно, нам нужно узнать, сколько ширина. Ну и коль скоро у нас есть периметр, а длина и ширина даны одинаково, то все легко подсчитать. Итак, в случае, когда локти используются, то 9 нужно разделить на 4. 9 километров разделить на 4, и тогда каждая сторона получается сколько? 2 километра, 2,25 километра. Да, 2,25 километра. 2,25 умножаем на 2,25, получаем, грубо говоря, 5 километров квадратных. 5 квадратных километров. Вот площадь города, если предположить, что измерение дано в локтях. Посмотрим, то есть, если измерение дано в локтях, правильно? Теперь, что будет, если мы в тростях измеряем? Соответственно, 5 нужно умножить на сколько? 27. 27 делим на 4. Сколько получается? Сколько? 27 разделить на 4. У кого с математикой хорошо? 6,9, да? Ну, почти 7. Давайте округлим. Скажем, что 7. 7 на 7? Вот это было в унисон. Очень хорошо. 7 на 7 – 49. Итак, у нас 49 квадратных километров площадь города. Повторим. Если измерение дано в локтях, тогда площадь города составляет 5 километров квадратных. Если измерение дано в тростях, то тогда площадь города составляет 49 квадратных километров. Чему это соответствует? Какой площади? Сколько людей может поместиться там? 5 квадратных километров, 49 квадратных километров. Запомните эту цифру, и теперь мы сравним с тем, как размеры указаны в книге Откровения, в 21 главе. Итак, Откровение 21 глава, 16 стих говорит, Откровение 21, 16. «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта». То есть, что касается формы, у нас точно такая же картина. Теперь, «и измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны». Итак, здесь указана единица измерения, и это стадия. Стадия – это греческая мера длины, и по разным источникам она колеблется от 185 метров до 200 с небольшим метров. Для удобства мы возьмем 200 метров. 200 метров – одна стадия. Соответственно, 12 тысяч стадий умножить на 200 метров получается 2400 километров. 2400 километров – это периметр, общее число длины стен. 2400 разделить на 4 дает нам значение одной стороны. Это 600 километров. Длина одной стены – 600 километров. И коль скоро и длина, и ширина равны, соответственно, 600 умножаем на 600, получаем 360 тысяч квадратных километров. Вопрос. Кто заметил разницу между картиной Иезекииля и Иоанна? Можете руку поднять. Представляете, 5 квадратных километров, 49 в лучшем случае, или же 360 тысяч квадратных километров. Это огромный город. Такого города на Земле еще никогда не было. И, насколько мы понимаем, до пришествия Господня после тысячелетнего царствия не будет. Это первое, что совершенно определенно рисует колоссальную разницу между картиной Иезекииля и картиной, показанной Иоанну Богослову. Дальше. Посмотрим в сравнении этих двух Иерусалимов на перечислении колен, которые указаны с одной стороны в книге Иезекииля, с другой стороны в книге Откровения. Итак, у Иезекииля в 48 главе, в стихах с 31 по 34, с 31 по 34 перечисляются следующие колена. Рувим, Иуда, Левий, Иосиф, Вениамин, Дан, Симеон, Иссахар, Завулон, Гад, Асир и Нефалима. Именно в описании города в контексте стен и ворот даны такие имена. Рувим, Иуда, Леви, Иосиф, Вениамин, Дан, Симеон, Иссахар, Завулон, Гад, Асир, Нефалим. Сравним теперь колена, данные по книге Откровения. Мы в свое время подробно на них останавливались, и открыты они в 7 главе книги Откровения. В 21 главе они просто упоминаются, 12 колен сынов Израилевых, но в 7 главе они представлены и наименованы. Итак, вот какой список там получается. 7 глава Откровения, стихи с 4 по 8. Книга Откровения, глава 7, стихи с 4 по 8. Иуда, Рувим, Гад, Асир, Нефалим, Манасия, Симеон, Левий, Иссахар, Завулон, Иосиф и Вениамин. Еще раз. Иуда, Рувим, Гад, Асир, Нефалим, Манасия, Симеон, Левий, Сахар, Завулон, Иосиф и Вениамин. Что показывает нам сравнение этих двух списков? Есть разница. Первое различие заключается в том, что в картине пророка Иезекииля есть колено Дана, но оно отсутствует в 7 главе книги Откровения. Дана нету по Откровению. И причину в свое время мы обнаружили с вами. Причина заключается в том, что колено Дана было первым коленом, отступившим от Господа. Они поставили у себя истуканов, идолов, и стали служить им. Второе различие заключается в том, что в списке Иоанна присутствует колено Манассии, а в списке Иезекииля Манассии нету. И интерес этого факта заключается в том, что Манассия – это сын Иосифа, а Иосиф в списке Иоанна упомянут тоже. И Иосиф, и Манассия. Нету Ефрема. Ефрем отсутствует. Ефрем отсутствует и у Иезекииля тоже. И выглядит это довольно странно, потому что, если вы помните, когда престарелый патриарх Авраам, в данном случае внук Авраама, Иаков, умирал, он перенес удел Иосифа на два колена, на колено Ефрема и Манассия. Он посчитал сыновей Иосифа в числе колен сынов Израилевых. Так вот, в книге Откровения есть и Иосиф, и Манассия. И сегодня у нас не стоит цель выяснить, почему это так. Но одно ясно. Принять картину Иезекииля и принять картину Иоанна одновременно невозможно, потому что разные люди описаны. Два колена существенно разнятся – Дан и Манассия. И, наконец, третий момент, который мне хотелось бы показать в сравнении картина Иерусалима у Иезекииля и у Иоанна – это описание ворот. Описание ворот. Что касается Иезекииля, в 48 главе, в стихах с 31 по 34, последовательность описания ворот дана так. Север, восток, юг и море, то есть запад. Север, восток, юг, запад. То есть по циферблату, по часовой стрелке описываются ворота, начиная с севера. Когда мы смотрим на описание ворот в 21 главе книги Откровения, то там в 13 стихе сказано следующее. Откровение 21 глава, 13 стих. «С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот». Попытайтесь нарисовать движение по сторонам света. Начинается все с востока. И восток имеет особое место в мессианских пророчествах. Помните, когда родился Спаситель мира, что о нем было сказано? «Посетил нас восток свыше». Причина, по которой перечисление колен в книге Откровения начинается с Иуды, заключается в том, что от колена Иуды Мессия произошел, Иисус Христос. Причина, по которой ворота перечисляются с востока, та же самая, мессианская направленность. Итак, укажем. Восток, север, юг, запад. То есть, рисуется иной путь. Почему? Тоже интересный вопрос. Но факт, который налицо, заключается в том, что последовательность представлена по-другому. Имена иные, наименование ворот и последовательность названия ворот также иная. Все это подводит нас к вопросу о том, как же соотнести эти две картины – Иерусалим Иоанна и Иерусалим Иезекииля. Есть ли у кого-то сомнения в том, что описываются два разных города? Есть ли у кого-то сомнения в том, что это описание двух разных видов реальности, два разных Иерусалима? Перед нами, как и в других случаях, снова стоит выбор – либо избрать концепцию пророков древности, либо избрать картину книги Откровения. Это именно выбор. Снова перед нами стоит вопрос мессианского, христологического истолкования пророчеств. Кто помнит, как город Иерусалим звучит в оригинале? Иерушалаим, верно. Иерушалаим. Скажите, что означает концовочка «им»? Множественное число. В действительности, как уже давно подмечают исследователи Библии, известные толкователи Священного Писания в иудаизме, слово «Иерушалаим» дано во множественном числе. Соответственно, если дословно переводить, то получается «Иерусалимы». Не «Иерусалим», а «Иерусалимы». Почему? Посмотрим, как об этом писал известный раввин первого века, апостол Павел. Послание к Галатам, 4 глава, стихи с 24 по 26. Галатам, 4 глава, с 24 по 26. «В этом есть иносказание, — пишет он. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он – Матерь всем нам». Причина, по которой город называется Иерушалаим, заключается в том, что есть два Иерусалима. Есть Иерусалим нынешний, земной, исторический, и есть Иерусалим вышний, небесный, новый. Два города. Цель каждого иная. Замысел о каждом иной. Эти два города никогда нельзя путать. В книге «Послание к евреям» в 11 главе, в стихах с 8 по 10, говорится о Вышнем Иерусалиме так. Послание к евреям, 11 глава, стихи с 8 по 10. «Верою Авраам поминовался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, не царь Давид, не Иевусеи, а Бог. Авраам ожидал какого города? Того города, который сам Господь построил, художник и строитель которого Бог. Он ожидал небесного города. Он знал, что вот это главная его цель, это главная цель его земных странствований. Итак, пророк Иезекииль писал о земном Иерусалиме. Иоанн Богослов рассказывает о небесном Иерусалиме. Это разные города, разные понятия и разный, соответственно, у них пророческий путь. Иоанн и Иезекииль представляют разные картины. И вот теперь вопрос. Для чего Бог дал Иезекиилю вот те пророчества и те размеры, и подробный план расселения, и устройство храма, и устройство города, и разделение наделов всей земли Израиля. Для чего это было дано? Что эта информация является собой? Что это такое? Приглашаю вас посмотреть на 40-ю главу книги пророка Иезекииля, первые 4 стиха. Некоторые из этих стихов мы уже читали сегодня. Прочитаем теперь целиком отрывочек, 40-я глава, первые 4 стиха. «В 25-м году по переселении нашим». Что означает «по переселении нашим»? О чем идет речь? Переселение откуда и куда, в первую очередь, вопрос стоит. «По переселении из Иерусалима, из Израиля в Вавилон, в плен». Описывается вавилонское пленение. Пророк Иезекииль совершает служение именно в Вавилоне, на территории Вавилона. И вот в это время сказано, в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе. И на ней, с южной стороны, были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе». И вот теперь цель. «Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это, все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Итак, согласно этому отрывочку, для чего Бог показывает эти картины? Чтобы Иезекииль передал это дому Израилеву, находящимся в вавилонском плену иудеям, для того, чтобы раскрыл вот эту всю картину. Давайте посмотрим, с какой целью. Читаем в 43 главе, чуть далее, стихи 10 и 11. Иезекииля, книга 43, глава стихи 10 и 11. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». Как бы вы истолковали эту фразу «снять с него меру»? То есть записать все измерения, потому что все измерения подробно даны. И далее, 11 стих: «И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их». То есть Иезекииль должен был и устно рассказать, и чертеж представить, и полные детали касательно процесса устройства. И вот теперь последняя часть этого стиха, чтобы, вот цель, чтобы они сохраняли все очертания его и уставы его и поступали по ним. Представьте себя в плену в Вавилоне, и пришел Иезекииль, пророк, и рассказал вам, и показал, и начертил, и нарисовал, и дал размеры храма, города всего Израиля. Что от вас ожидается? Какая реакция? Сказано, чтобы они сохраняли и поступали по ним, по этим чертежам, по этим планам, по этим размерам. Чтобы мысль ярче прозвучала, я обратился к современному переводу на русский язык, к переводу Российского библейского общества. Вот как там звучит 11 стих. «И если они устыдятся всего того, что совершали, то опиши им образ храма и его план, все его входы и выходы, образ его и предписания о нем, образ его и весь устав его, запиши все это у них на глазах, и пусть они будут верны этому образу и всем предписаниям и воплотят их в жизнь. Пусть они вот этот план, эту схему воплотят в жизнь. Что это означает? Это означает, что близится время конца вавилонского плена. И Господь обещал, что когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, я исполню доброе слово, которое сказал о вас, и выведу вас, и возвращу вас в землю Израилеву. И в действительности, когда Вавилон был завоеван Медо-Персией, то царь Кир в своем указе сказал: «Бог повелел мне построить ему что? Дом в Иерусалиме». Кир дал разрешение построить храм в Иерусалиме. А храм у Иезекииля описан как центральное место. И, соответственно, если бы храм был построен, как полагается, а царь и деньги давал, и военную охрану давал, и все обеспечил, все можно было сделать так, как Бог сказал, что надо сделать. После этого можно было бы Иерусалим построить, после этого можно было бы всю землю разделить и так далее. То, что написал Иезекииль, это не пророчество о каком-то далеком будущем. Это план к действию. Это чертеж, это план строительства. Необходимо было, чтобы именно те, кто его слушал, его современники, когда закончится Вавилонский плен, чтобы они это воплотили в жизнь, как говорит современный перевод. Потому, подобно тому, как Моисей в свое время получил детальнейший чертеж и подробнейший рассказ о том, как нужно построить скинию земную, точно так же Господь пророку Иезекиилю, когда плен должен был закончиться вавилонский, дал детальнейшее описание того, как нужно построить храм, город и устроить всю землю Израилеву. Вопрос. Приняли ли иудеи этот Божий план, этот Божий императив во внимание? Воплотили ли в реальность? К сожалению, нет. Храм, который был построен в эпоху Зарававеля, так называемый храм Зарававеля, он был построен произвольно, по понятиям и идеям строителей. Он не соответствует тому, что Господь дал в качестве чертежа и образца. Потому в результате, когда храм был закончен, и когда пришло время посвящения храма, с ним не произошло того, что происходило, когда посвящали скинию Моисея и храм Соломона. Что происходило в те случаи? Слава Господня наполняла храм. На храм Зарававель слава Господня не опускалась. Бог в этот храм не вошел, потому что этот храм был бунтом против него. В этом храме не было Божьего присутствия. Этот храм не был построен так, как Господь велел. Итак, пророк Иезекииль описывал не картину далекого будущего. Он давал указания для своего времени, своим современникам, которые, к сожалению, остались без внимания. Поэтому эти картины, они не исполнились и не исполнятся. Эти пророчества и эти данные не являются предсказанием о будущем. Это был Божий план для послепленной эпохи. И этот план, к сожалению, не был выполнен. Потому у нас с вами нет даже и необходимости задавать вопрос, какой же храм все-таки будет, какой из пророчеств исполнится. Исполнится книга Откровения. План, который был для народа Божия, находившегося в Вавилонском плену, ими был не исполнен и уже не исполнится. Он был дан для земного Иерусалима. То, о чем мы говорим с вами сегодня, это Иерусалим небесный, Иерусалим новый. Мы делаем выбор в пользу книги Откровения, потому что она сообщает о том, что определенно состоится. Там сказано слова сии истинные и верны. Это то, что Бог сделает. Художник и строитель этого города – сам Господь. Это от людей абсолютно совершенно не зависит. И последнее. Сегодня в этой проповеди «Откровение Небесного Иерусалима» хотя бы обзорно, какова природа этого города. Небесный Иерусалим, Золотой Иерусалим. Что это за явление? Что это за место такое? Отчасти мы касались этого вопроса во время встречи мини-церквей на этой неделе. Сегодня я приглашаю этого вопроса коснуться чуть основательнее. Книга Откровения, 21 глава, стихи 2 и 3 заявляют. Откровение, 21 глава, стихи 2 и 3. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего, и услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Итак, как назван Иерусалим? Что это? Это скиния. Это скиния. Термин «скиния» имеет в Библии специфическое значение. Словом «скиния» обозначалось святилище, данное Богом и открытое через Моисея. Этот город, сам город, является святилищем. Это скиния. Вот определение. Теперь посмотрим на описание, которое подтверждает это определение. В 21 главе книги Откровения 16 стих рассказывает, Откровение 21:16, «Длина и широта и высота его равны». Конец 16 стиха. То есть по форме это куб. Длина и ширина и высота равны. Это куб. Что это раскрывает о природе данного города? Когда мы внимательно исследуем Божьи повеления касательно строительства скинии, данной Моисею, мы обнаруживаем, что размеры скинии таковы. Высотой она была в 10 локтей, то есть 5 метров. Шириной она была тоже в 10 локтей, то есть 5 метров. Она разделена была на два отделения. Святое святых, оно занимало 2/3, и святое занимало 2/3, и святое святых, самая священная часть, занимала 1/3. Святое святых представляло собой куб с ребром в 5 метров. Куб – это святое святых. Это место обитания Бога, там, где Божья слава являлась видимым, сияющим, лучезарным образом. То же самое мы находим в описании храма Соломона. В 3 книге Царств, в 6 главе, стихи 19 и 20. 3 книга Царств, 6 глава, стихи 19 и 20. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. То есть Давир – это святое святых, там, где ковчег находится. И Давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом. Снова куб. Иерусалим по своему описанию – это святая святых. Это место, где ковчег находится, это место, где Божий престол находится, символически представленный как раз-таки ковчегом. Итак, в описании этого города мы находим подтверждение и заявление о том, что это скиния, это святилище, это храм. Сам Иерусалим является Божьим храмом. Далее, посмотрим на камни, описанные в 21 главе книги Откровения, в стихах 19 и 20. Откровение 21 глава, стихи 19 и 20. «Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацин, двенадцатое – аметист». Сколько? 12 драгоценных камней. Если вы будете смотреть современные переводы этого отрывочка, вы увидите, что некоторые названия камней драгоценных и полудрагоценных чуть внятнее звучат, чуть понятнее звучат. Где еще было 12 камней? 12 камней в золоте на груди у первосвященника. Мы читаем об этом в книге «Исход» в 28 главе, в стихах с 15 по 21. «Исход» 28 глава, стихи с 15 по 21. «Сделай наперсник судный искусную работою, сделай его такой же работой, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною, и вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд, это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». У нас есть некоторая сложность лингвистическая, поскольку названия камней в Торе, в Пятикнижии Моисеевом, в книге «Исход» даны на еврейском языке, названия камней в книге «Откровения» на греческом языке. Потому есть определенная сложность в отождествлении, но сомнений нет в том, что числом они 12, что на них имена 12 колен Израиля, и также об именах 12 колен Израиля написано в 12 стихе, в 21 главе книги Откровения. Прочитаем Откровение 21:12. «Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». То есть, когда мы задаем вопрос, где еще есть такая картина, ответ только в одном месте. Только где? У первосвященника. Только вновь у того, кто имеет право входить во святое святых. Вновь. Это вторая деталь Писания указывает нам на святилище. Иерусалим есть святилище. И в-третьих. Об использовании золота уже немножко говорилось. Прочитаем в 21 главе книги Откровения, 21 стих, Откровение 21:21, где сказано о 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. То есть ходить в Иерусалиме небесном, новом, спасенные будут по золоту. По золоту. Правда здорово звучит? Однажды, проезжая мимо нашей сестринской церкви здесь, в городе Белвью, англоязычной церкви, которая находится на углу 140-й авеню и Мейн-стрит, я увидел на том, что американцы называют billboard, то есть это, ну, как бы такой плакат, и вот не плакат даже, а стенд, на котором размещаются буквы, следующую запавшую мне в память фразу. «In heaven, на небе, gold, золото, is not a payment, but pavement». На небе золото – это не способ оплаты, а дорожное покрытие. Представляете? Вот так рисуется город Иерусалим. И оказывается, то же самое было в храме. То же самое было в храме. Мы открываем третью книгу Царств, 6 главу, 30 стих. Третье Царство, 6 глава, 30 стих. «И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части». 3 Царств, 6 глава, 30 стих. Таким образом, это еще один элемент, показывающий, что Новый Иерусалим описан как храм Божий, как святилище, как скиния. И потому-то теперь становятся понятными 22 стих 21 главы книги Откровения, где сказано, Откровение 21-22, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его и Агнец. В Иерусалиме нет храма, потому что Иерусалим является храмом». Храм – это жилище Божье. В книге Исход, в 25 главе 8 стихе написано, Исход 25:8, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Вот смысл и функциональная принадлежность святилища. В Иерусалиме будет Господь обитать, восседать на престоле. И когда были даны уставы для земного храма, мы видим там разделение. Святой и святых. Только один человек может заходить, первосвященник. Святое. Священники могут заходить. Двор. Левиты служат. И ко двору могут израильтяне заходить. Дальше идет следующее кольцо. Колено Левия палатки ставят, шатры ставят вокруг. Колено Левия, левиты и священники живут вокруг храма. Потом далее в порядке поставлены иные колена израильские. А за пределами стана Израиля язычники. То есть, если мы посмотрим на вот эту структуру, то от эпицентра Божьего присутствия есть разная мера удаленности. Скажите, почему нету того же самого в этом городе? Почему он весь есть храм? Потому что греха уже не будет. Потому что все будет святая святых. Потому что там будут только искупленные. Сказано, ничто нечистое не войдет в него. Только одни искупленные, избавленные, освященные, оправданные. Итак, нет градации по принципу удаленности от Бога, как было в земном храме, потому что все жители города, они святы. Сегодня мы с вами начали изучение небесного Иерусалима. Хочу вновь повторить свое приглашение посетить мини-церкви на этой неделе, потому что еще очень много интересного и важного об Иерусалиме нам следует узнать. Но завершая эту проповедь, я хочу показать вам снимки, фотографии известных храмовых сооружений. Конечно, можно по-разному оценивать их красоту и удачность отделки. Но, тем не менее, мы постигаем с вами духовный мир сквозь посредство материального мира. Давайте посмотрим, например, на вот этот слайд. Что здесь вы видите? Собор святого Петра в Риме, в Ватикане. Посмотрим внутрь. Вот один из нефов. Один взгляд на внутренность. Красиво? Давайте на купол центральный взглянем. Вот он. Теперь еще одно известное храмовое сооружение, уже ближе к нам, что касается языка, по крайней мере. Это храм Христа Спасителя в Москве. Заглянем внутрь. Вот отделка внутренняя, ну и также купол. Вот он. Как бы мы ни представляли себе самый красивый храм, самый масштабный храм, по размерам ли, исторической значимости ли, или красоте, визуальной красоте, то, что построил сам Господь, чему Он был и художником, и строителем, превосходит все наши отдаленные даже попытки это представить. Господь создал для нас храм, в котором, представляете, святые будут жить. Это не будет место паломничества, посещения. Это будет место проживания. Сам Бог с ними будет Богом их. Они будут Его народом. Они будут всю вечность вместе. Узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. Вот такое славное будущее, которое мы можем только себе представлять, соотнося с известными и знакомыми нам картинами храмов на земле, приготовил нам Господь. Если вы желаете быть в этом храме, в этом огромном, величественном, золотом, новом, небесном Иерусалиме, удостоверьтесь в том, что вы с Господом уже сейчас. Удостоверьтесь в том, что вы в завете с Ним. Удостоверьтесь в том, что взаимоотношения между вами и Богом – это взаимоотношения любви и послушания. Я напоминаю о том, что через неделю, в следующую субботу, здесь, в Центре Духовного Просвещения, будет проходить служение крещения. Для тех из вас, кто еще не заключал завет с Господом, в сознательном возрасте, путем полного погружения в воду, это шанс сделать это самое главное действие в духовном мире. Запишите свое имя в небесной книге для жизни в небесном Иерусалиме. Заключите завет с Господом. Если вы чувствуете, что вам нужно обновить свой завет с Ним, для этого тоже будет возможность в следующую субботу. Либо, если вы в завете с Господом и никогда от Него не отступали, и чувствуете, что крещение ваше действенно и действительно, я приглашаю вас исповедать свою веру в то, что вы теперь уже приняли как истину, но о чем раньше не знали, в отношении чего еще не совершали исповедание веры. Все это в следующую субботу. Да благословит вас Господь. Аминь.